Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Конференция по глобальному потеплению на Бали. Насколько убедительны выводы ученых? Новые экологические меры правительства Германии. Данные ООН о развитии эпидемии СПИДа в России. Почему в стране так мало программ, предупреждающих заболевания? И первый опыт креационно-эволюционной теледискуссии в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Today the time for doubt has passed.
Сегодня время сомнений прошло. Группа ученых, исследовавших под эгидой ООН климатические изменения, однозначно подтвердила, что температура нашей климатической системы повышается, и это прямое следствие человеческой деятельности. Ученые ясно показали всю серьезность проблемы, и их послание понятно. Мы достаточно знаем для того, чтобы действовать. И если мы не начнем действовать сегодня, то последствия климатических изменений будут разрушительными.
Так обратился к участникам конференции по изменению климата, которую проводила ООН в сентябре этого года в Нью-Йорке, генеральный секретарь этой организации Пан Ги Мун. Теперь политики, представители правительства и ученые собрались на индонезийском острове Бали, чтобы обсудить, какие же меры и какие законы может принять и предпринять человечество, чтобы спасти себя от этого разрушения. Вот обращение к собравшимся профессора Ричарда Сомервилля из Университета Калифорнии в Сан-Диего. Он член группы экспертов ООН, включающий 2500 ученых.
Первейшая задача этого нового режима – ограничить процесс потепления, чтобы он не превышал 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом. Кстати, это ограничение уже было принято Европейским Союзом и некоторыми другими странами. Если руководствоваться последними научными данными, то это означает, что выброс в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект, должен быть сокращен на 50% ниже уровня 1990 года. И это сокращение должно произойти до 2050 года.
Американские ученые, обеспокоенные климатическими изменениями, объединились в союз, цель которого – знакомить общество с последними исследованиями в этой области и с последствиями глобального потепления, а также лоббировать экологические законы в Конгрессе США. В этом союзе работает ученый Бренда Эквирзель.
Если посмотреть на углекислый газ, то через 30 лет в атмосфере по-прежнему будет присутствовать половина тех выбросов, которые мы производим сейчас, в 2007 году, а 20% выбросов останется в атмосфере на 800 лет. Так что мы неминуемо закладываем параметры климата, который будет значительно теплее, чем во времена, когда мы были детьми. А это означает, что мы оставляем будущим поколениям совсем другой мир. Но мы можем сначала замедлить этот процесс, а потом даже обернуть его вспять, ведь мы находимся еще только на начальном этапе повышения температур.
Если бы вам был дан выбор, что делать, чтобы уже сегодня затормозить этот процесс, что бы вы сделали? С чего бы начали?
Надо остановить уничтожение тропических лесов. Из-за этого ежегодно в атмосферу выбрасывается огромное количество газов, почти 20% всех вредных выбросов. А 25% приходится на США. Так что я посоветовала бы Соединенным Штатам присоединиться к международным усилиям в этой области. Мы бы значительно выиграли, если бы сделали наши дома энергетически эффективными, то есть не теряли бы тепло зимой и не топили бы понапрасну летом. Можно строить дома таким образом, чтобы они не перегревались летом, чтобы не приходилось все время использовать кондиционеры. Кстати, с потеплением климата спрос на кондиционеры будет только расти. Так что если сделать наши дома энергетически эффективными, то это уже большой шаг вперед. Еще один аспект – транспорт. Как мы перемещаемся по планете на автомобилях, самолетах, поездах и пароходах? Все это надо сделать более эффективным и все приспособить к новым видам топлива, не основанного на нефти и газе. Мы должны полнее использовать возобновляемые источники энергии – ветер, солнце, гидроэнергию, геотермальную. энергию волн и приливов и все другие виды энергии, которые мы сейчас не используем.
Но есть группа ученых и политиков, которых последние исследования не убедили, которые считают, что нынешние климатические изменения — это закономерный цикл, через который Земля проходила и проходит уже не раз.
Мы проводим этот эксперимент над планетой в мире, который, естественно, развивается циклически. Есть, например, цикл «жаркое лето» и «холодная зима». Этот цикл продолжается, но мы смазали эти волны, и сейчас уже зимы не такие холодные, а лето становится все жарче. То есть мы сдвинули температурный баланс, сдвинули его пики. Но мы проводим этот эксперимент с планетой не в вакууме. Мы проводим его в реальном, живом мире, у которого есть собственные естественные циклы. Но если посмотреть на предыдущие климатические изменения, то становится понятно, что Земля очень чутко реагирует на те факторы, которые изменяют климат. А эти факторы на сегодняшний день известны. В первую очередь, это газы, вызывающие повышение температуры, газы, которые задерживают на Земле жар и не дают ему улетучиться в космосе. А поскольку эти газы появляются в результате нашей деятельности, то именно мы сами и накаляем планету, причем намного быстрее, чем раньше.
Вы можете привести какие-то данные, которые сделали бы эти выводы понятными?
Концентрация углекислого газа в атмосфере сейчас выше, чем была в последние 650 тысяч лет. Именно тогда Земля прошла через ледниковый период.
Напомним, мы беседуем с Брендой Эквирзел, экспертом Союза небезразличных ученых, которые занимаются проблемами изменения климата. Если посмотреть на численность населения, то эти 25% от общего объема выбросов углекислого газа в атмосферу, которые принадлежат США, не так уж страшны. Намного хуже выглядит ситуация, например, в России. При численности населения втрое меньше Европейского Союза, Россия находится в пятерке развитых государств, ответственных за климатические изменения, а Евросоюз в самом хвосте списка. Ну и, конечно, в лидеры с отрицательным знаком начинает вырываться Китай. Проблема состоит в том, что США просто не присоединились к действиям международного сообщества, к Киотскому протоколу. Но насколько в Америке на обывательском уровне, на уровне гражданского общества осознается эта проблема?
Мы одна из тех немногочисленных стран, которые не присоединились к Киотскому протоколу, но оптимизм вселяет то, что граждане США воспринимают эту проблему более чем серьезно. И меры предпринимаются как на личном уровне, так и на уровне городов. Есть такое движение «Киото США». Оно объединяет мэров городов, которые заявили, что будут действовать так, как будто Соединенные Штаты подписали протокол. И они добиваются, чтобы их города сократили выброс эмиссий в соответствии с требованиями Киото. Есть еще несколько штатов – Калифорния, Нью-Джерси, Миннесота, Массачусетс, которые приняли местные законы о резком сокращении вредных выбросов в атмосферу, намного более серьезном сокращении, чем того требует Киотский протокол. Да и в Конгрессе на рассмотрении сейчас несколько проектов закона о сокращении вредных выбросов. Один из проектов предлагает сократить эмиссии на 80%, другой на 60% к 2050 году.
Нарисуйте самый плохой сценарий. Что произойдет, если мы ничего не будем делать сейчас?
Одно из необратимых последствий, которого мы боимся больше всего, это исчезновение видов живой природы. Нынешние исследования показывают, что до 30% видов флоры и фауны могут исчезнуть, если температура Земли повысится на 1,5-2,5 градуса по сравнению с 1990 годом.
Но люди эгоистичны. Так чем это грозит для людей?
Нас беспокоит воздействие изменения климата на здоровье, потому что мы прогнозируем намного большее количество высоких температурных волн. Последняя сильнейшая жара была в Европе в 2003 году. Тогда от тепловых ударов погибли тысячи человек. Мы же прогнозируем, что такие экстремальные температуры будут случаться намного чаще. Еще один момент состоит в том, что вместе с высокими температурами в воздухе становится больше смога. А это вызывает болезни сердечно-сосудистой системы. А для тех, у кого уже есть сердечно-сосудистые проблемы, это будет представлять серьезные проблемы, даже угрозу жизни.
Бренда Эквирзель, эксперт Союза небезразличных ученых, которые занимаются проблемами изменения климата. Беседу записала моя коллега Хэттер Мэр. Но, как и раньше, Киотский протокол, который действует до 2012 года, меры после его истечения, которые обсуждаются на острове Бали, вызывают неоднозначную реакцию правительств. И основной спор идет о том, должны ли эти меры быть добровольными или принудительными. И многие, как Китай или вырывающийся вперед развивающийся мир, предпочитают вообще ничего не делать в тени этого спора. Кстати, уже подсчитано, что самолеты, которые привезли делегатов на Бали, и здания, которые используются для конференции, за 2 недели дискуссии выпустят в атмосферу 50 тонн парниковых газов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Через 2 дня после открытия конференции ООН на острове Бали правительство Германии представило новую экологическую программу, одну из наиболее радикальных в Европе. В частности, объем выброса в атмосферу углекислого газа планируется сократить к 2020 году на 40% по отношению к уровню 1990 года. Это вдвое больше сокращения, которое планирует к этому времени Европейский Союз в целом. Законопроекты, одобренные правительством Германии, предполагают также, что уже к 2020 году 30% всей потребляемой в стране электроэнергии будет вырабатываться на возобновляемых источниках. Это в 4 раза больше, чем сегодня, а к 2050 году их доля возрастет до 45%. Одна из важнейших составляющих программы – стимулирование производства и потребления в стране биотоплива для автомобилей. В Германии на долю автопарка приходится сегодня 20% всех выбросов углекислоты в атмосферу. Тему продолжит наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Каждый автовладелец в Германии проезжает в рачий день не менее 25 километров, а каждый третий из них по пути на работу и обратно проезжает ежедневно более 100 километров. Бензин сегодня дорогой как никогда, и неудивительно, что в последнее время все больше людей организуют групповые поездки, когда несколько человек едут на работу в одной машине и делят расходы на бензин между собой. А дотошные немецкие эксперты уже подсчитали, что при групповой поездке до работы, расположенной в 40 километрах от дома, каждый водитель сэкономит только на бензине почти 1400 евро в год. Автомобильная компания Ford даже создала в Германии специальный веб-сайт, с помощью которого можно подобрать себе попутчиков. В целом, таких порталов в Германии уже 4, и в ближайшее время станет, видимо, еще больше. Мой первый собеседник – эксперт крупнейшего в Германии автомобильного клуба ADAC Михаэль Нидермайер.
Прежде всего, в целях сокращения выброса углекислого газа автомобили должны иметь соответствующее техническое оснащение. Однако и сам водитель может в большой мере этому способствовать. Экономный водитель, во-первых, своевременно переключает скорость и старается ехать на максимально малых оборотах двигателя. А увидев издалека красный сигнал светофора, заранее сбрасывает газ и переключается на нейтральную скорость, гибко пользуется тормозами. Кроме того, мы рекомендуем избегать по возможности поездок на короткие дистанции. Ведь именно непрогретый мотор расходует особенно много топлива. А вообще мы советуем, если позволяет возраст, погода и условия местности, чаще пользуйтесь велосипедом. Это и вклад в охрану окружающей среды, и на пользу здоровью.
По данным Федерального статистического управления, 43% всех трагических происшествий на немецких автодорогах в 2006 году были обусловлены высокой скоростью. Она же была причиной каждой пятой аварии вообще. По экспертным оценкам, если взять за исходную точку нормативную скорость в 60 км в час, то превышение этой нормы только на 5 км повышает вероятность сразу вдвое. При скорости 70 км в час риск возрастает в 5 раз, а при скорости 80 км в час риск аварии возрастает в 30 раз. В связи с высокой смертностью на дорогах и нарастающей массой аварий в Германии раздаются призывы к автовладельцам вообще пользоваться как можно реже своими машинами. По мнению кое-кого из политиков, частично этого можно добиться, повышая налог на бензин. В некоторых городах Германии создаются также искусственные преграды на перекрестках, чтобы отбить у водителей охоту садиться за руль. Михаэль Нидермайер.
Мы считаем совершенно ошибочным со стороны правительства Германии попытку за счет повышения цен на топливо вынудить людей меньше пользоваться автомобилем. Особенно в отношении владельцев легковых автомобилей. И уж совсем неприемлемым мы считаем создание искусственных заторов за счет сужения улиц, ускоренного переключения светофоров и так далее. То есть мы выступаем против любых мер, направленных на то, чтобы отбить у водителя желание пользоваться своим автомобилем. Ведь именно в автомобильных пробках, и это политики должны помнить, больше всего загрязняется окружающая среда и бессмысленно расходуется топливо.
В Германии работают примерно 15 тысяч бензозаправочных станций. С начала 2007 года все они обязаны продавать топливо с биодобавками. Так в обычное дизельное топливо добавляется не менее 5% биодизеля, а в автомобильный бензин около 2% биоэтанола. По планам правительства Германии с 2008 года эта доля в обязательном порядке для обоих видов горючего должна быть повышена до 10%. Михаэль Нидермайер.
АДАЦ приветствует поэтапное введение биотоплива. Однако сколько именно его можно добавлять в обычный бензин и дизельное топливо, должны решать сами производители автомобилей. В данном случае мы протестуем против принуждения. Ведь не каждый из выпускаемых сегодня бензиновых двигателей способен без проблем переварить 10-процентные биодобавки. Мы также категорически против решения правительства Германии добавлять их в самый дорогой сорт бензина, так называемый «Суперплюс», который из-за более высокого налога стоит в среднем на 7 центов за литр дороже обычного сорта. Это в итоге сильно ударит по карману потребителя.
Сегодня в Германии примерно 17% всех сельскохозяйственных угодий используются для выращивания тех культур, которые идут потом на производство биотоплива. А его доля в общем объеме потребляемого в стране автомобильного топлива составила в 2006 году 6,25%. Когда речь заходит о биотопливе, обычно говорят о первом и втором его поколении. Чем они отличаются? Сотрудник исследовательского института ИФА в Мюнхене Манфред Шоппе.
Когда мы говорим о биотопливе первого поколения, мы обычно имеем в виду биодизель, который вырабатывается из масличных культур. В Европе, как правило, это рапс, а в других странах это и пальмовое масло, и соевые продукты. К этой же категории относится и добавляемый в бензин биоэтанол, который производят как из зерна, так и, например, из сахарного тростника, как в Бразилии. В Соединенных Штатах для этих целей используют в основном кукурузу, а в Европе – пшеницу или рожь. Теоретически, биоэтанол можно производить даже из сахарной свеклы, которой в Европе много, но пока этот технологический процесс оказывается слишком дорогим. Так что в целом первое поколение биотоплива характеризуется тем, что оно вырабатывается из сельскохозяйственных культур и поэтому в какой-то мере конкурирует с производством из них же продуктов питания. Последствия мы все уже ощутили. Цены на некоторые виды продовольствия резко подскочили в последнее время. Что же касается биотоплива второго поколения, то сама технология его производства уже разработана, но пока не достигла, если хотите, той рыночной зрелости, когда ее можно применять на больших объемах производства. Преимущество биотоплива второго поколения заключается в том, что для него вообще не нужны сельскохозяйственные культуры. Речь идет о переработке любой органической массы. Это может быть древесина, кустарники, любые сорняки или трава, скошенная на газонах и в парках, плюс самые различные органические отходы.
Но пока рынок биотоплива даже первого поколения лишь формируется, что, естественно, порождает немало проблем.
Мировой рынок биотоплива еще не сформирован. Обычно речь идет лишь об отдельных регионах. В Бразилии, например, из-за лихорадочного наращивания производства биоэтанола в этом году явное перепроизводство сахарного тростника. А в США, также в ожидании спроса на биоэтанол, подобная ситуация сложилась с кукурузой. Как видим, структуры, регулирующие производство и сбыт нового продукта, пока не достигли еще необходимого уровня развития. В будущем индустрия, разумеется, научится и более рачительно использовать сельскохозяйственные продукты и найдет новые пути производства биотоплива, чтобы избежать отрицательных его последствий.
Решение проблем осложняется еще и тем обстоятельством, что автомобильная промышленность разных стран производит и разные типы автомобилей.
Что касается европейцев, они в основном едины во мнении, что ископаемые ресурсы нужно постепенно заменять биогенными. Разногласия возникают, когда речь заходит о том, как это сделать. Проблема также в том, что одни страны производят преимущественно компактные малолитражные автомобили, другие – сверхскоростные спортивные модели или мощные внедорожники, а третьи – тяжелые грузовики. Разным моторам необходимо и разное топливо. Соответственно, то, как и сколько будет производиться биотопливо и по какой цене оно будет продаваться, может обернуться для той или иной страны как убытками, так и выгодой. Речь идет также и о необходимости модернизации автомобильных двигателей и о падении спроса на некоторые типы автомобилей в целом. Но я думаю, несмотря на разногласия, в Европе эту проблему решат.
Чего ожидают от политиков и от самих производителей автомобилей? Манфред Шёппе, сотрудник исследовательского института ИФО.
Каждый автовладелец может внести свой вклад в сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа. Не только правительство, но и сами потребители должны предъявить производителям автомобилей соответствующие требования. Мы в целом слишком долго собирались, чтобы перейти на более экономичные и экологически чистые автомобильные двигатели. Несколько лет назад компания Volkswagen, например, выпустила модель Lupo, которая потребляла всего 3 литра топлива на 100 километров пробега. Но уже через 2 года ее сняли с производства, так как ни политики, ни потребители интереса к этой машине не проявили. К сожалению, другие автомобильные компании эту новацию тогда тоже не поддержали. Правда, одной из причин неудачи этого эксперимента могла быть и цена. Эта модель из-за новейшей технологии стоила больше, чем другие подобные модели, менее экономичные.
По планам Европейского Союза к 2010 году биотопливо должно составлять не менее 5,75% общего объема потребления бензина и дизеля в странах ЕС. В Германии эта норма уже перевыполнена. В 2006 году она составила 6,25%.
О новой зеленой программе немецкого правительства рассказывал наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Делегаты съезда Народно-демократического союза выдвинули своего лидера Михаила Касьянова кандидатом на пост президента России. «Единая Россия» выдвинет своего кандидата в президенты страны на съезде 17 декабря. Такое решение приняло Бюро Высшего Совета партии, сообщил лидер «Единороссов» Борис Грызлов. В Кремле назвали спекулятивными фантазиями появившуюся сегодня информацию о том, что президент России Владимир Путин станет главой союзного государства России и Белоруссии. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 15 тысяч евро компенсации активисту, запрещенной национал-большевистской партии Владимиру Линду, которого суд отказался временно освободить из-под стражи, чтобы попрощаться с умирающим отцом. В Саратове лидер областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова объявила о самороспуске организации. Свиридова считает, что в России созданы такие условия, при которых оказывать гражданам правовую помощь стало невозможно. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в связи с гибелью сотрудника банка ВТБ-24 Олега Жуковского. Тело банкира было найдено в четверг в загородном доме в Подмосковье. Около 20 человек погибли и 27 были ранены, по уточненным данным, в результате теракта в городе Мугдадия, к северу от Багдада. Смертница взорвала себя в штабе суннитской организации, выступавшей против Аль-Каиды и других экстремистов. В афганской провинции Гельмент правительственные войска и силы НАТО начали штурм города Мусакала, который уже 10 месяцев удерживают талибы. Имущество телекомпании и меди практически полностью уничтожено или разграблено, заявил омбудсмен Грузии Созар Субари. К такому выводу он пришел после осмотра в Тбилиси офиса телекомпании, закрытой в ходе полицейской операции в начале ноября. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Данные ООН о развитии эпидемии СПИДа в России. Почему в стране так мало программ, предупреждающих заболевания? И первый опыт креационно-эволюционной теледискуссии в России. В прошлую субботу мир отметил Международный день борьбы со СПИДом. Российская статистика ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом вызывает тревогу у специалистов. Только по официальным данным, более 260 тысяч россиян живут с ВИЧ. Но медики говорят о скрытой статистике и предупреждают, что на самом деле речь может идти почти о 800 тысячах больных. И, как показывает статистика ООН, 66% новых больных в Восточной Европе и Центральной Азии приходится на Россию. Рассказывает Любовь Чижова.
Темпы распространения ВИЧ в России говорят о том, что в стране до сих пор сохраняется эпидемия этого заболевания. Вот что говорится в докладе директора Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом академика Вадима Покровского.
Ежедневно в России регистрируется в среднем 110-120 новых случаев ВИЧ-инфекции. В 2005 году в России было зарегистрировано 35 861 новый случай, в 2006 – 39 589, и за три квартала 2007 года – 36 тысяч. По итогам 2007 года ожидается более 40 тысяч новых случаев, что указывает на расширение масштабов эпидемии. Общее число россиян, у которых по сообщениям, поступившим в Федеральный центр СПИДа к 29 ноября 2007 года, подтверждена ВИЧ-инфекция, ВИЧ-позитивных, достигла 405 427. Еще 19 тысяч детей в возрасте до полутора лет, рожденных в 2006-2007 годах от зараженных ВИЧ-матерей, находятся под наблюдением до окончательного установления диагноза. 20 545 ВИЧ-позитивных россиян умерли. В настоящее время в России живут с ВИЧ не менее 385 тысяч россиян. Не менее означает, что кроме тех лиц, которые официально зарегистрированы и занесены в базу данных, есть еще очень много зараженных ВИЧ-лиц, которых в базе данных нет или пока нет. Если предположить по минимуму, что от каждого инфицированного ВИЧ в течение 5 лет заразится хотя бы только один человек, то это означает, что к 2012 году в России будет уже 2 миллиона зараженных ВИЧ. Чем грозит ВИЧ-инфекция? Все инфицированные вирусом иммунодефицита человека заболевают СПИДом, фатальным нарушением иммунной системы. Для России гибель миллиона молодых людей на фоне общего демографического кризиса – весьма серьезная утрата. Вывод. Если эпидемия ВИЧ-инфекции в России усиливается, значит, меры по предупреждению распространения ВИЧ недостаточно эффективны.
По данным академика Покровского, если раньше в группе риска по заражению ВИЧ были в основном люди, употребляющие наркотики внутривенно, то сейчас ситуация несколько изменилась, и все больше людей получают ВИЧ через сексуальные контакты, как гетеро, так и гомосексуальные. В среднем по России каждый 50-й мужчина уже заражен ВИЧ, а в некоторых городах каждый 10-й. К примеру, в Иркутской области 1% населения официально состоит на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция. По мнению специалистов, улучшить ситуацию могло бы более серьезное финансирование этой статьи здравоохранения. Сейчас в России на борьбу с ВИЧ и СПИДом выделяется 8 миллионов долларов в год. Эксперты ООН в своем докладе высказывают мнение, что если бы правительство Российской Федерации решило выделить на решение проблемы СПИДа как минимум 1 миллиард долларов, эпидемия могла бы быть остановлена. Эту мысль до российских чиновников уже несколько лет пытается донести общественная организация «Сообщество людей, живущих с ВИЧ». Вот что рассказывает ее руководитель Сергей Смирнов.
Цели нашей организации заключаются в том, что мы оказываем содействие государству в выработке политики и принятии решений, которое бы соответствовало международным стандартам универсального доступа к лечению и профилактике. Во-вторых, мы оказываем содействие некоммерческому сектору в лице общественных организаций, работающих ВИЧ-положительными людьми, в том, чтобы они оказывали свой сервис на более качественном уровне.
Звучит мудрено, Сергей.
Проще говоря, мы помогаем государству в том, чтобы оно было более адекватно в том, какие оно услуги оказывает обществу. И оказываем услуги общественным организациям в том, чтобы повысить качество их работы. Мы, скажем так, являемся таким посредником между пациентами и сообществом пациентов и государством. Но, например, в России принимаются те или иные там постановления правительства или приказы. Мы работаем над тем, чтобы эти приказы соответствовали каким-то современным последним разработкам, чтобы люди получали более качественное современное лечение. Сейчас будет в конце года приниматься постановление правительства о централизованных закупках по нацпроекту здоровья. К нам обратился Минздрав с тем, чтобы мы дали рекомендации по списку лекарственных препаратов. Подобного рода работу мы осуществляем.
Ну а как вы можете охарактеризовать ту помощь, которую сейчас российское государство оказывает ВИЧ-инфицированным и людям уже больным?
Вы знаете, если сравнивать с тем, что было, скажем, пару лет назад, то, конечно, объем помощи и выделяемых на это средств и усилий, он увеличился в несколько раз. Но мы также понимаем, что с тем, чтобы давать качественное медицинское обслуживание и социальное обслуживание, нужно еще очень много работать. Сохраняются проблемы по поводу качества препаратов лекарственных, по поводу того, что людям надо разъяснять больше и больше уделять внимание информационной работе по поводу того, как повышать приверженность лечению. Если раньше не было лечения, а были пациенты, то сейчас есть лечение, но у государства нет достаточно ресурсов, чтобы привлечь максимум пациентов для этого лечения. И таким образом получается ситуация, что есть какие-то индикаторы запланированные, например, у нас проект, но они не достигаются до конца, потому что нет возможности у системы здравоохранения привлечь достаточно пациентов на лечение, хотя цифры очень большие.
А вы ведете какой-то мониторинг общероссийской ситуации и сравниваете ли, к примеру, ситуацию в Москве с оказанием медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и ситуации в других российских регионах?
Да, этот мониторинг ведется и не только нами, но и самой системой государственного здравоохранения. Например, если сравнить Москву с регионами, конечно, это совершенно разная картина. У Москвы другие возможности, другие ресурсы. И в плане закупок препаратов и оказания медицинских услуг, объема, количества пациентов, которые может пройти обслуживание. Но даже если прийти в московский центр, можно наблюдать такие огромные очереди, что там даже можно не пройти в коридоре. Это же касается и, например, качества тест-систем для определения вируса и противовирусных препаратов, потому что пока между регионами есть разница в том, какие препараты они заказывают. Например, если человек приезжает из одного города в другой, потому что он прописан в одном городе, а в другом он хочет работать, то у него нет возможности получать лекарства, потому что есть определенные бюрократические сложности.
А вы как-то пытаетесь решить вот эту проблему? Это же действительно важная проблема.
Да, разумеется. Мы неоднократно поднимаем вопрос об этом. Сейчас писали различные письма в различные министерства и ведомства. Но об этом также понимает и система здравоохранения. Дело в том, что по-прежнему еще сохраняется проблема отсутствия надлежащей межведомственной координации. Чтобы дать препараты для лечения ВИЧ-инфекции для заключенных, которые содержатся в местах лишения свободы, у нас по-прежнему нет механизма в нашей стране, чтобы система здравоохранения, отвечающая за лечение, бы договорилась с системой Минюст, которая отвечает за систему тюрем.
А что, это так трудно договориться насчет того, чтобы передать лекарства?
Да, это делается единичными какими-то способами, нет единой системы, понимаете.
Говорил руководитель общественной организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» Сергей Смирнов. 33-летний петербуржец Валерий Эпов долгое время работал в общественных организациях, помогающих ВИЧ-инфицированным. Сейчас он руководит фондом «Позитивная волна». Несколько лет назад он узнал, что тоже заражен. Я спросил у Валерия, как изменилась его жизнь после того, как ему поставили диагноз ВИЧ.
Я не думал, что я так спокойно отреагирую на диагноз. Жизнь моя изменилась только в ту сторону, что если раньше я был сориентирован на помощь там молодежи, мы очень много, когда я работал в других общественных организациях, профилактика, то сейчас больше я склоняюсь к тому, что нужно помогать в том числе напрямую людям, живущим с ВИЧ. Различные внедрять сервисы, которые нужны людям, живущим с ВИЧ.
Ну что вам нужно?
Мне лично необходимо общение и поддержка. У людей бывают разные ситуации. Кому-то нужна тоже поддержка, потому что очень часто сообщение диагноза сводится к тому, что, извините, у вас ВИЧ, Вам очень сочувствуем, до свидания. Эти люди не знают, что дальше с этим жить, как с этим жить. Люди очень часто не знают, что с этим жить можно долго. Никто не объясняет зачастую, что есть терапия, что жизнь продолжается, что ВИЧ не смертельно опасное заболевание, а обычное хроническое заболевание.
Ну вот ваш образ жизни сильно изменился после того, как вы узнали диагноз?
Сейчас мое здоровье достаточно хорошее. Я не принимаю пока еще терапию, слава богу. У меня все со здоровьем нормально, иммунный статус достаточно высокий. В чем изменилось мое, конечно, отношение к себе, это то, что я стал больше заботиться о своем здоровье. Беречь иммунитет. Как ни странно, это очень важно для людей, живущих с ВИЧ. Я перешел на более здоровое питание. Есть определенные диеты, которые поддерживают иммунный статус. Я стараюсь придерживаться более такого здорового питания для поддержания своего иммунного статуса. Для того, чтобы как можно дольше обходиться без терапии.
Понятно, что вы общаетесь не только с ВИЧ-инфицированными людьми. Как-то их отношение к вам изменилось, когда они узнали о вашем диагнозе?
Те друзья, настоящими друзьями людей, которых я считал, ничего не изменилось по отношению ко мне. У меня иногда складывается ощущение, что как будто я никогда им об этом не говорил. Мы это не обсуждаем. А в принципе отношение людей ко мне не изменилось. У меня изменилось отношение к людям, наверное, даже больше, потому что я стал больше ценить то, что происходит вокруг меня.
Ну, а дискриминация, скажем, со стороны работодателей, такого у вас не было? Или у ваших знакомых, у ВИЧ-инфицированных?
У меня лично такого не было, потому что я уже очень много лет работаю на себя. То, что касается наших клиентов, которым мы помогаем, у нас бывает ситуация, особенно у женщин, очень часто они сталкиваются с тем, что, там, например, работающие в общественном питании, торговле, очень часто вот они сталкиваются с фактами дискриминации, по-всякому пытаются потом изжить с работы.
Как работодатели узнают о диагнозе?
По-разному. Иногда люди сами, если приходится там долго лежать в больнице, уже приходится объяснять, почему ты так долго находился на лечении. Ну, бывает людей, что выявляют уже в таких последних стадиях, им приходится сразу идти на лечение, к стационар, и приходится говорить об этом диагнозе. Вот такой ты нам не нужен, вот такая ты нам не нужна.
Валерий, а расскажите, пожалуйста, о людях, которые вас окружают в вашей организации. Что это за люди? Сколько им лет? Каков их социальный статус?
В основном это люди, это 25 до 40 лет в среднем возрасте. Есть сейчас вот и молодой человек, у нас появился 19-летний. Социальный статус очень разный. Начиная от простых там, рабочих и продавцов, электриков, и заканчивая людьми там, творческих профессий, фотографов, художников, менеджеров, топ-менеджеров. Вот очень разный социальный статус.
Когда вы общаетесь как ВИЧ-инфицированный человек с не ВИЧ-инфицированным, вот вы даете людям какие-то советы по образу жизни?
Самое главное – это безопасное сексуальное поведение, потому что сейчас снова пошла волна того, что половой путь сейчас подавляет, как бы, всем известно ранее, что это все было бы типа болезнь наркоманов, передача при совместном уколе за шприцами, безопасный секс, использование презервативов при каждом половом контакте. Если нет возможности безопасного секса, ну, тогда лучше от него отказаться.
Это был Валерий Эпов из фонда «Позитивная волна». Специалисты считают, что остановить эпидемию ВИЧ и СПИДа в России поможет профилактика этого заболевания. Пока что на эти цели выделяется гораздо меньше средств, чем на лечение больных. И этот путь эксперты считают тупиковым.
О мерах против развития эпидемии СПИДа в России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В США публичные дебаты между сторонниками эволюционной теории и приверженцами креационизма давно привычны. Однако российские ученые до сих пор отказывались участвовать в такого рода дискуссиях. И вот в ноябре на канале ТВЦ состоялась запись ток-шоу «Ничего личного. Первый опыт креационно-эволюционного шоу в России». Священники Константин Буфеев, Даниил Сысоев и журналист Андрей Максимов спорили с эволюционистами, биологом Сергеем Мамонтовым, палеонтологами Александром Марковым и Кириллом Яськовым. Должны ли ученые участвовать в подобных спорах, обсуждают кандидат физико-математических наук, доктор технических наук Николай Борисов и доктор биологических наук Александр Марков. С ними беседует Ольга Орлова.
Николай, как вы думаете, насколько серьезно научное сообщество оценивает проблему креационизма?
Эта проблема является отнюдь не научной, потому что в науке Такого понятия, как креационизм, вообще не существует. У слова «креационизм» много значений, но ни одно из них не является научным. Креационизм является религиозной верой в то, что наш материальный мир, который мы наблюдаем, не существует сам по себе, а является плодом творчества высшего сверхъестественного существа. Религия называет это существо Богом. Действительно, мы имеем большое количество христианских, иудейских, мусульманских и других религиозных организаций, церквей, номинаций, но ни одна, кроме, может быть, самых малых маргинальных религиозных организаций, не декларировала несовместимость теории биологической эволюции со своей верой. Можно быть и эволюционистом, и креационистом одновременно, как сказал один из создателей синтетической теории эволюции и православный прихожанин Феодосий Григорьевич Добжанский. И в нашей стране самая крупная религиозная организация — это Русская Православная Церковь. Устами своих иерархов, например, митрополита Кирилла Гундяева, прямо говорит, что буквальное понимание шестоднева, она несколько наивна, и Православная Церковь ни в коем случае не настаивает на отвержении теории биологической эволюции.
Давайте поясним все-таки для наших радиослушателей, что такое шестоднев.
Речь идет о первой, также второй главе книги «Бытия», которая повествует о сотворении мира. Бог сотворил мир не мгновенно, а за шесть периодов, которые поэтически названы в этом тексте днями. Некоторые группы верующих разных религий настаивают на необходимости буквального понимания книги «Бытия» о сотворении мира в шесть дней и человека из праха земного.
И что все это произошло то ли шесть, то ли семь тысяч лет назад.
Да. И такое понимание называется буквалистским креационизмом или младоземельным креационизмом, или креационизмом в узком смысле слова.
А скажите, пожалуйста, ваши оппоненты действительно понимали историю происхождения человека буквально по-библейски?
Да, эти понимали именно так.
Тогда скажите, какие аргументы выдвигались в вопросе о сотворении мира другой стороной?
Все это произвело на меня и на других ученых, которые участвовали в этом диспуте, крайне тяжелое впечатление, потому что наши оппоненты буквально засыпали нас такими вопиющими утверждениями, как теория эволюции не имеет никаких доказательств. Палеонтологи не нашли ни одной переходной формы. Вся эта эволюционистская пропаганда — это никакая не наука, а это некая вера, придающая себе обличие науки.
А как же, ведь есть новости, в том числе и от палеонтологов, поступают практически каждый месяц. Новости, которые так или иначе подтверждают теорию эволюции в современном ее, в сложном виде. А что в таких случаях можно говорить оппонентам?
В том-то и дело, что в этой ситуации крайне трудно было какие-то развернутые научные аргументы приводить, потому что, во-первых, никто никого не слушал. То есть это был не научный диспут, а некая просто свара. Мои соратники как-то старались вести академическую беседу, пытались что-то сказать тихо, внятно и рассудительно, но им практически не давали этого сделать. В общем, все это было довольно жутко и напоминало какие-то мрачные времена Средневековья. Они говорят, например, наши противники: нет ни одного доказательства эволюции. Мы не можем воспроизвести в эксперименте, поэтому это просто бездоказательное утверждение, никакая не научная теория. Мы вот стали возражать. Привели пример с опытами Шапошникова, который проводил отбор у тлей и фактически в эксперименте за несколько поколений получил почти настоящий новый вид, который уже не скрещивался с предковой формой. На что возражение: какая же это эволюция? Ведь тля осталась тлей, ведь из тли же не получился ни слон, ни черепаха, ни тем более человек. Какая же это эволюция? Да, мы знаем, что живые организмы так Богом созданы, что они умеют приноравливаться ко всяким изменениям, но тля-то осталась тлей. То есть они приписывают теории эволюции те предсказания, которых она не дает. Нам задавали вопросы: как это вы себе, биологи, представляете происхождение человека. Вот были обезьяны, ходили на четырех ногах, вдруг одна из них распрямилась, и что? Да если такое произойдет в обезьяньем стадии, этого выродка, который вдруг распрямился, его же там убьют. На таком уровне. То есть не удалось объяснить им даже то, что теория эволюции предполагает не мгновенное, а постепенное за много поколений распрямление. Было нами высказана мысль, что небольшое увеличение роста и прямизны вот осанки могло давать преимущество таким особям, они могли с большими шансами стать вожаками. На это нам было отвечено, что это все ерунда, известно, что все выскочки всегда уничтожаются.
Но ведь, Николай, вы сами физик, и вы как раз специализируетесь на теории распада.
Теории превращения радиоактивных атомов, что позволило дать научно выверенные оценки возраста нашей Земли порядка 4,6 миллиардов лет.
Вы сами ядерный физик, и вы при этом человек православный. Ваши аргументы на противников теории эволюции в этом смысле не действуют? Ну, хотя бы просто, когда речь идет о возрасте Земли, и вы можете доказать, что наша Земля намного старше, чем они предполагают, и никаких 6-7 тысяч лет. Ваши аргументы как-то действуют в этом случае?
К сожалению, нет, потому что у наших оппонентов другое сознание, которое не приемлет научного метода с самого начала. Они говорят, что во время сотворения мира Бог использовал настолько чудесные процессы, которые не поддаются никакому научному приборному измерению.
Но они утверждают, что Бог создал Землю сразу такой, как будто бы ей 4,5 миллиарда лет. То есть были заложены косточки динозавров, в осадочные породы, были заложены соотношения изотопов, такие, как будто бы эти камни возникли там миллиарды лет назад, то есть с признаками древности. То же самое касается света далеких звезд. Ну, понятно, что многие звезды от нас дальше, чем 7 тысяч световых лет, мы их видим, следовательно, они существовали раньше, они говорят, ну, а Бог разве не мог создать уже этот свет летящим к нам? Бог же всемогущ.
Ну, есть такая точка зрения, что противников теории эволюции в христианском мире не так уж много, но они очень крикливы, скандальны и потому сильно заметны. Может быть, опасность немного преувеличена?
В России ситуация, к счастью, лучше, чем в Соединенных Штатах, потому что в Соединенных Штатах ученые много раз отказывались, к сожалению, от такого рода диспутов, и из-за этого у креационистов появилась козырная карта. Они говорят, что они почти всегда побеждают в этих диспутах, и что ученые уклоняются от ответа на их вопросы. Все-таки не должно быть так. Это должно быть частью и гражданской позиции ученых, что ученые все-таки должны рассказать, чем полезна наука человечеству и стране.
Александр, а вы как думаете, какова должна быть гражданская позиция ученого?
Я тоже считаю, что ученые должны выполнять вот этот свой гражданский долг, хотя, к сожалению, практика показывает, что многие и в России ученые тоже склонны отказываться от подобного рода выступлений. И это нетрудно понять, потому что, вообще говоря, для человека, не имеющего специальной какой-то ораторской подготовки, который не учился у софистов, у демагогов и так далее, выиграть в диспуте с такими людьми, которые представляют антиэволюционизм, чрезвычайно трудно, практически невозможно. У них заведомо позиция по многим пунктам выигрышная, когда речь идет об общении с публикой. С одной стороны, какие-то интеллигенты очкастые, которые говорят что-то такое умное и малопонятное простому человеку, сложно все, обезьяны какие-то, кости какие-то, гены какие-то. А с другой стороны, вам просто говорят, все ученые ошибаются, мир создан Богом, а вы, уважаемая любезная публика, не думайте, что вы происходите от этих противных обезьян. Вы от Бога происходите, гордитесь.
Александр, но ведь ситуация такова, что действительно сейчас современную теорию эволюции, равно как просто теорию происхождения Вселенной, понять без специального образования довольно сложно. Что делать в этой ситуации?
На самом деле вопрос открытый. Понятно, повышать уровень образования, но это же легко сказать. А как его так просто взять да повысить? Если люди в массе своей уровень знаний по биологии равен нулю. Естественно, нет никаких оснований верить ученым, а не креационистам.
Тогда у меня вопрос, а как вы думаете вообще, а нужна ли в таком случае подобного рода дискуссии? Это имеет смысл делать?
Я считаю, несмотря на все «но», такие дискуссии вестись должны. И ученые должны быть жесткими полемистами, которые не вступают в дискуссии с неправдой, они разоблачают неправду в глазах общества и в глазах людей, принимающих решения за нашу российскую науку, которая является у нас залогом национальной безопасности. У нас есть возобновимые ресурсы. Это интеллект. Нефть мы продали, нефть мы потеряли. Мы получили за это только деньги, которые можно только проесть. Если мы будем воспитывать нашу молодежь в жажде познания, я не побоюсь этих выспренних, может быть, слов, но о патриотизме сейчас говорят многие, и не надо отдавать патриотизм на откуп негодяям.
С доктором технических наук Николаем Борисовым и доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об очередной утрате в правозащитном движении, с уходом из жизни писателя, генерального директора русского пенцентра Александра Ткаченко, говорим с экологом-правозащитником, военным журналистом Григорием Пасько. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».